из двух погибших людей составить одного живого. Это было бы грандиозно. И вся честь при удаче опыта по праву принадлежала бы одному Керну. Впрочем, кое-какими советами главы Доуэля все же можно было бы воспользоваться. Да, над этим решительно следует подумать. «А вам очень хочется еще поплясать!» — улыбнулся Керн и пустил в голову Брике струю сигарного дыма. «Хочу ли я? Я буду танцевать день и ночь. Я буду махать руками, как ветряная мельница. Буду порхать, как бабочка. Дайте мне тело, молодое, красивое женское тело!»
«Но почему непременно женское?» — игриво спросил Керн. «Если вы только захотите, я могу дать вам и мужское тело».
Брике посмотрела на него с удивлением и ужасом. «Мужское тело? Женская голова на мужском теле? Нет, нет, это будет ужасное безобразие. Трудно даже придумать костюм.
Но ведь вы тогда уже не будете женщиной.
Вы превратитесь в мужчину. У вас отрастут усы и борода, изменится и голос. Разве вы не хотите превратиться в мужчину? Многие женщины сожалеют о том, что они не родились с мужчиной.
Это, наверное, такие женщины, на которых мужчины не обращали никакого внимания. Такие, конечно, выиграли бы от превращения в мужчину, но я не нуждаюсь в этом».
И Брике гордо вздернула свои красивые брови.
«Ну, пусть будет по-вашему. Вы останетесь женщиной. Я постараюсь подыскать вам подходящее тело».
«О, профессор, я буду бесконечно благодарна вам. Можно это сделать сегодня? Представляю, какой я произведу эффект, когда вновь вернусь в Шануар».
«Это так скоро не делается».
Брике продолжала болтать, но Керн уже отошел от нее и обратился к Тома. «Как дела, приятель?»
Тома не слыхал разговора профессора с Брике. Занятый своими мыслями, он угрюмо посмотрел на Керна и ничего не ответил. С тех пор, как профессор Керн обещал Брике дать новое тело, ее настроение круто изменилось, адские кошмары уже не преследовали ее. Она больше не думала о загробном существовании. Все ее мысли были поглощены заботами о предстоящей новой земной жизни. Глядя в зеркало, она беспокоилась о том, что ее лицо стало худым, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Она измучила Лоран, заставляя завивать себе волосы, делать прическу и наводить грим на лицо.
«Профессор, неужели я останусь такая худая и желтая?» — с беспокойством спрашивала она Керна.
«Вы станете красивее, чем были», — успокаивал он ее.
«Нет, красками здесь не поможешь. Это самообман», — говорила она по уходе профессора. «Мадемуазель Лоран, мы будем делать холодное обмывание и массаж. У глаз и от носа к губам у меня появились новые морщинки. Я думаю, если хорошо массировать, они уничтожатся. Одна моя подруга... А, да, я и забыла вас спросить, нашли ли вы серого шелку на платье? Серый цвет очень идет ко мне. А модные журналы принесли? Отлично. Как жалко, что еще нельзя делать примерки. Я не знаю, какое у меня будет тело. Хорошо, чтобы он достал повыше ростом, с узкими бедрами. Разверните журнал».
И она углубилась в тайны красоты женских нарядов. Лоран не забывала о главе профессора Доуэля. Она по-прежнему ухаживала за главой и по утрам занималась чтением, но на разговоры не оставалось времени, а Лоран еще о многом хотела переговорить с Доуэлем. Она все более переутомлялась и нервничала. Голова Брике не давала ей ни минуты покоя. Иногда Лоран прерывала чтение и принуждена была бежать на крик Брике только для того, чтобы поправить спустившийся локон или ответить, была ли Лоран в бельевом магазине.
«Но ведь вы же не знаете размеров вашего тела», — сдерживая раздражение, говорила Лоран, наскоро поправляя локон на голове Брике и спешила к голове Доуэля.